Что читаем? Ленин читаем. Что не Ленин? Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 18, текст 73. Совершенство отречения, санскрит. Арджуна вача нашта маха смритир лабдха твад прасадан мая чита ститосми гата сандиха карише вачанам тава. Арджуна-вача.
Арджуна-вача.
Арджуна сказал.
Нашта.
Рассеяна.
Моха.
Иллюзия.
Смрити.
Память. Лабдха.
Обретена.
Твад прасадат.
Благодаря твоей милости.
Майя.
Мной.
Ачьюта,
о
непогрешимый Кришна,
Стхита,
устойчив,
Асми,
являюсь, Гата,
ушедшие,
Сандеха,
тот,
чьи сомнения,
Каришье,
исполню,
Вачанам,
приказ,
Тава,
твой. Перевод стиха. Арджуна сказал, дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь. Комментарий Шрилы Прабхупады. Предназначение живых существ, которых олицетворяет Арджуна, состоит в том, чтобы выполнять волю Верховного Господа. Живые существа созданы для служения Шри Читания. Служение Шри Читания Махапрабху говорит, что по своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Забывая об этом, живое существо попадает под власть материальной природы. Но служение Господу помогает ему выйти из-под его власти и стать свободным слугой Бога. Живое существо создано для того, чтобы служить, поэтому оно служит либо иллюзорной энергии Майи, либо Верховному Господу. Служа Всевышнему, оно находится в естественном для себя состоянии. Но если оно предпочитает служить внешней иллюзорной энергии Господа, то неминуемо попадает в рабство. Заблудшее, запутавшееся живое существо служит в материальном мире. Связанное путами плотских желаний, оно, тем не менее, мнит себя владыкой мира. Это называется иллюзией. Обретая освобождение, человек вырывается из плена иллюзии и добровольно подчиняется Верховному Господу, чтобы исполнять его волю. Последней иллюзией, последней ловушкой, которую расставляет на пути человека майя, является представление о том, что он Бог. Попавший в эту ловушку считает, что он уже не обусловленная душа, а сам Господь Бог. Ему не хватает разума даже на то, чтобы задаться вопросом: если я Бог, то почему я оказался в плену сомнений? Это не приходит ему в голову. Итак, эта последняя ловушка приготовлена для него иллюзорной энергией. Чтобы по-настоящему освободиться от влияния иллюзии, необходимо постичь Кришну, Верховную Личность Бога, и согласиться исполнять его волю. Очень важным является употребленное в данном стихе слово «моха». «Моха» — это антоним слова «знание». Обрести истинное знание — значит понять, что каждое живое существо является вечным слугой Господа. Но вместо того, чтобы считать себя слугой, все в материальном мире меняют себя его хозяевами. потому что хотят господствовать над материальной природой. В этом заключается наша иллюзия. Рассеять эту иллюзию можно только по милости Господа или по милости Его чистого преданного. И когда человек выходит из-под Его власти, он соглашается действовать ради Кришны. Находиться в сознании Кришны значит действовать по воле Кришны. Введенная в заблуждение внешней материальной энергией, обусловленная душа не понимает, что Верховный Господь, исполненный знания, повелитель всех живых существ и владыка всего сущего. Он может одарить своих преданных всем, чем пожелает. Он друг каждого живого существа, но особенно он благоволит к своим преданным. Он повелитель материальной природы и всех живых существ. Ему подвластно неистощимое время, все богатства и энергии. Верховный Господь может отдать преданному даже себя самого. Тот, кто не знает его, находится в плену иллюзии. Вместо того, чтобы заниматься преданным служением, он служит майей. Однако Арджуна, выслушав Бхагавад-гиту, который поведал ему сам Господь, полностью освободился от иллюзии. Он понял, что Кришна не просто его друг. Он верховная личность Бога. Арджуна постиг Кришну таким, как он есть. Как когда это знание полностью открывается человеку, он не может не покориться Кришне. Когда Арджуна понял замысел Кришны, который хотел сократить непомерно возросшее население Земли, он согласился участвовать в битве, исполняя волю Кришны. Он снова взял в руки оружие, свой лук и стрелы, чтобы сражаться, исполняя волю Верховной Личности Бога. Арджуна Увача, на что моха смритир лабдха, тват прасадан мая чута, стита сми гата сандиха, кариште вачанам тава. Арджуна сказал, дорогой Кришна, я, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимостью действовать так, как ты велишь. Совершенство отречения, 18 глава Бхагавад-гиты, текст 73. Да, можно прямо сюда садиться. Все пустые пространства занять здесь можно. У меня осталось всего 20 минут на лекцию. И потом на поезд нужно. За 20 минут рассеять иллюзии все. Тема такова, что нужно объяснить смысл, где иллюзия, где реальность. Всего за 20 минут. И иногда на это не хватает жизни, чтобы отделить иллюзию от реальности. Но в одном мы видим, должны быть убеждены факт в том, что каждое живое существо, любой из нас здесь также, как бы он ни был продвинутый в духовном плане, неважно, он подвержен иллюзии. Иллюзия — это энергия Бога, поэтому человек не может противостоять энергии Бога. Невозможно. Поэтому иллюзия действует, влияет. Есть только одно исключение из правил. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. То есть, когда иллюзия не действует на человека. В каком случае? Дэви хе шагуна маи мама мая дурати я мам эва е пропадинте мая матам тарантите. Это ответ. Говорит, что эту божественную природу, дайви означает сверхъестественную, мы не можем управлять природой полностью. Небольшой контроль, но на самом деле, по большому счету, абсолютно невозможно управлять материальной природой. То, что мы пытаемся ее контролировать, это тоже ее контроль. Это необходимое условие, совершить усилия, чтобы получить результат. То есть мы принимаем этот закон, это тоже контроль, это мы вынуждены делать. То есть мы не можем быть свободны в полном смысле слова от материальной зависимости законов. Да вихеша, дурать я, очень трудно дурать я. Девихеша гунама, има мама, я дуратья, непредалима. Мам эва я пропаден ты, но тот, кто предается мне, кто, что значит мне, Кришна говорит, высшей контролирующей силе, тот, тому, кто контролирует эту энергию, может выйти из-под ее влияния. И Прабхупада, это интересный пример в связи с этим. И иногда человек попадает в тюрьму, в плохие очень условия. И там он видит только себе подобных видит, и видит хозяев тюрьмы, это тюремщики, у них ключи, у них там власти, они эти законы поддерживают. Все, что он видит, это его образ жизни таков. Но в ведические времена, в старые древние времена, цари иногда спускались в эти казематы, в эти ужасные условия, чтобы просто посмотреть, что там происходит. Сейчас есть что-то подобное тоже, только это не цари, вот специальная комиссия есть. Существует комиссия, например, в Америке или в Англии, где люди получают пожизненное заключение. Через каждые 10 лет заключения комиссия снова вызывает их на собеседование. Через 10 лет каждый. И если они убеждают, что человек исправился, его могут отпустить, амнистировать. То есть освободить от наказания. Если нет, то продолжается заключение. Там есть специальные тесты, комиссия специально обучена, чтобы вот так проверять. Но в прошлые времена это делал царь. И люди, которые были врагами этого царя, они с ненавистью воспринимали его приход, знаете, как издевательство над ними. Их ложное эго бунтовало, они кричали, оскорбляли царя. И царь убеждался, что эти люди не справляются. Если их отпустить, они снова начнут бунты и все остальное. Но некоторые люди, они, конечно, не справлялись, безусловно. И хотя они жили в невыносимых условиях, которые невозможно было изменить, попадали под полный контроль у власти тюрьмы, они обращались к царю со смирением. То есть, прости мне этот грех. Я, в общем-то, осознал, что я не должен был поступать таким образом. Дай мне возможность начать новую жизнь. То есть, меня еще ждет семья, я мог бы начать новую жизнь, я мог бы помочь государству что-то полезное сделать. Я могу делать хорошие вещи. А если ты поверишь моим словам, то я буду признателен тебе. Вот лично к царю, тот, кто контролирует этот закон. И царь, поскольку это были раджа риши в прошлом, ему не требовался какой-то комитет для этого. Это раджа риши, это святые цари, обладали высокими качествами. Потом они их утратили со временем, монархию упразднили, но мы приводим пример прошлого, далекого. Когда монархи были раджа риши, риши это святой, раджа царь, святой царь. И святой царь, он проницателен, он мистик также. Он смотрит в глаза этому человеку, и он понимает, что он искренне на самом деле. И он говорит просто, отпустите его. Все. Очень просто, видите. С этой точки зрения никаких усилий даже не нужно, чтобы освободиться от плохих условий. И значит, нужно найти этот высший контролирующий разум. Ведь кто-то контролирует, мы видим, по законам природы. Это контроль, тут есть законы. Законы пронизывают все. Это доказательство, что присутствует контроль. Если кто-то думает, что он свободен, нет, он подчиняется всем, абсолютно всем законам природы. Но кто-то устанавливает их. Вот что интересно. Тот, кто устанавливает, независим. Его называют Иша, Ишвара. Значит, он контролирующий есть, контролирующий. И Прабхупада говорит, смотрите, вот спутник запускают люди с Земли. И он там автомат. Выходит на орбиту, летает, и они с Земли нажимают кнопки и управляют им. Операции, функции, они на Земле находятся, а спутник он там, на орбите. И они управляются на большом расстоянии, ведь? То есть наука доказывает, что можно управлять и контролировать на большом расстоянии. Даже мысли можно контролировать сейчас. Наука подходит к этому. Управлять даже можно мыслями людей. Собственно, это они и делают. Есть разные способы для этого. Разные приемы, искренне, неискренне, так или иначе. Мы знаем, что можно даже против воли человека что-то навязать ему, безусловно. Но здесь говорится о естественном Ишваре. О божественном разуме, который является благом для всего живого, абсолютен, абсолютное благо. Вот контроль абсолютного блага мы хотим. Мы не против, чтобы нас кто-то контролировал, но если это благо, мы вернемся к нему. Служить брат, прислуживаться тошно. То есть мы не хотим обмана, эксплуатации, поэтому идея господ в этом мире сильно извращена. Господа это те, кто эксплуатирует низший класс, вот такой опыт. Не вопрос сейчас только лекции, у меня не будет именно вопрос. Мы просто обсуждаем тему Бхагавад-гиты. И поскольку существует такой опыт, то необходимо осознать позитивное значение высшего разума. Просто его позитивный смысл. И здесь говорится, в чем позитивный смысл осознания Бога? В том, что человек освобождается от иллюзии. В этом благо. В чем заключается эта иллюзия? Здесь Прабхупада в комментарии дает некоторые главные направления этой мысли. Хотя и в деталях можем заметить, что эти формы иллюзий очень много. Очень, крайне много. Ошибочных представлений, ложных восприятий и прочее. Он привел простые примеры, что Прабхупада говорит, смотрите, вот богатый человек ест серебряные посуды, а кто-то с золотой посудой ест мороженое. А кто-то с ладони, но обратите внимание, что вкус мороженого тот же самый остается. Реального наслаждения нет большего. Это иллюзия. Наслаждается иллюзией. Я богат, но вкус мороженого тот же самый. У него могут быть миллиарды долларов или миллионы на счету. Но сколько долларов нужно использовать для наслаждения, чувств? Потому что чувства не вмещают слишком много наслаждения. Они ограничены сами по себе. Наслаждается он как человек среднего уровня, срабатывающий. Но поскольку хранит миллионы, он думает, я выше. Это иллюзорное, воображаемое счастье, так скажем, иллюзия. Или кто-то получает место выше другого человека и наслаждается положением, названием каким-то. То есть от названий люди сильно меняются. Если назовете кого-то полубогом, человек сразу изменится на глазах, он начнет действовать. Если вы назовете кого-то гением, он начинает действовать, сразу меняется. Если назовете кого-то глупцом, он расстраивается. Смотрите. От названия зависит поведение человека. И самое важное в иллюзии – это именно название, присвоить себе какое-то привлекательное название. Есть лауреат Нобелевской премии, например. Это очень громкое, сильное название. Но за этим нет большого смысла. Прабхупада разоблачал. Говорит, Нобель – это тот, кто изобрел динамит. Он своим изобретением принес много бед, а потом, он сказал, Нобелевская премия для ослов, буквально так Прабхупада однажды выразился. Я сначала не мог слышать это. Думаю, слишком уж, прям во всеуслышание, в печать это все Прабхупада говорит, а ведь ученые, ведь есть умные люди и прочее. Но позже я подумал, когда я увидел, кто такие лауреаты Нобелевской премии, я подумал, Прабхупада очень добр, очень мягок. Но это мое благо лично мне, при себе его держу, не печатаю никуда, нет. То есть достаточно, что Прабхупада сказал, довольно точно выразился. Он говорит, что в этом мире, говорит, маленькие ослы находят большого осла и прославляют его. Ну, так смеялся не случайно. Случайно, потому что сейчас это дошло до парадокса лауреата Нобелевской премии, одно из последних открытий. Ну, это даже не открытие, а, скорее, предложение, но он достоин Нобелевской премии, этот человек. Особый вид ширинки, который не защемляет там ничего, когда застегиваете. Гарантия полная, что защемление не произойдет. Лауреат Нобелевской премии. Вот тут уже мне приходит на ум Прабхупада для ослов Нобелевская премия. Есть, конечно, великие люди, я согласен, но в принципе, как это людям пользуются, просто названием. Просто название присваивают. И люди потом верят, да, это же что-то высокое, очень возвышенное, но за этим часто скрывается обман, иллюзия какая-то. Ширма. Из этой ширмы много творится странных вещей. Всегда так люди действуют. Создают какую-то ширму привлекать, но там за ширмой, боже мой, что там делают эти великие, знаете, звезды без макияжа, видели? Эта ширма снимается, там ничего привлекательного нет. Вот это материальное существование. Или другая премия Нобелевская, открытие, изучение, работа научная, влияние пива, чеснока и сметаны на аппетит пиявок. Это научный труд и Нобелевская премия. То есть человек исследовал, как влияет пиво, чеснок и сметана на аппетит пиявок. Ну и так далее. Кто-то изучает траву всю свою жизнь и пишет тома книг о траве. Прабхупада смеялся над этим, что вы погружены в траву, значит погружены в невежество. Вы должны понять источник этой травы, и тогда трава сама по себе будет известна вам. Но вы не признаете источник всего и изучаете все отдельно друг от друга, и так вы никогда не познаете. Если бы мы никогда не видели человеческого тела, допустим, в жизни бы, и столкнулись бы на улице с различными разбросанными частями этого тела, мы бы никогда не поняли, что это такое. Если бы кто-то не собрал бы вместе, не показал, мы бы поняли, вот предназначение, оказывается, это пальцы, это вот внутренности, тут сердце, тут органы, есть свое назначение у каждого. И все вместе выглядит гармонично и красиво, когда мы полноту постигаем красоту и гармонию всей Вселенной, всей природы. Вот это уже знание, это уже какое-то ощущение, понимание вещей, проникновенное знание. Но то же самое красивое тело человека, красиво только когда оно вместе собраны органы все. И разберете на части органы, это уже вызывает другое чувство. Красивые голубые глаза, например.
Это ужасно, если вы их видите отдельно где-то. Ногти очень красивые, но если ноготь попадет в суп к вам, скажем, или волос. И волос тоже красивый бывает, но в супе пучок волос вы вытаскиваете. Это ужасно вообще, то есть отдельно и неуместно. Ну, то есть красота такая относительная. Но когда это собрано воедино, вы видите гармонию. Почему так? Почему? Потому что есть живое существо, которое не делится на части. То есть живое существо, которое находится в теле, обладатель всего тела, поэтому оно красиво. Потому что оно цельно, едино. Потому что одно живое существо не делится на части. Если вы делите на части что-то, это уже выглядит ужасно. Потому что противоестественно, так скажем. Потому что само живое существо неделимо. Поэтому именно вместе все органы чувств кажутся красивыми, в единстве именно функций. И если эту аналогию рассмотреть по отношению к миру, к Вселенной, мы видим то же самое, есть единое, единый разум Вселенной, который нужно постичь человеку, осознать эту гармонию взаимоотношений с ними. Тогда он избавляется от иллюзии. Только в этом случае. Какая главная иллюзия? Прабхупада здесь главную иллюзию указывает в комментарии. На что нужно сосредоточиться очень внимательным образом, иначе мы попадем в большое заблуждение в своей жизни, большие неприятности призовем. Иллюзия заключается главное в том, что живое существо здесь мнит себя господином или богом. Опытные преданные с этим спорить никогда не будут. Начинающие люди скажут, нет, это не так, я так не думаю. Такого не бывает. Ну, есть такие мнения. Но опыт доказывает другое. Каждый ведет себя подобно Богу по поведению. Что означает? Большинство людей не хотят признавать никакого контроля, никаких законов над собой. Они рады в любой момент освободиться от закона. В любой момент. Никому не хочется. Фрейд доказал это. Америка считается одна из самых законопослушных государств, где люди приучены к закону, там очень высокий как бы, этот стандарт закона, следования закону. И однажды в Чикаго был отключен свет, авария была на 40 минут. Часть Чикаго, огромного города, лишилась электроэнергии вечером. Всего 40 минут. За 40 минут магазины были ограблены на много миллионов долларов. Это были богатые, респектабельные магазины, где люди состоятельные приходят туда, богатые люди приходят туда. Это не какой-то был нищий район, где люди голодные, скажем, или неудовлетворенные жизнью. Это были люди, удовлетворенные жизнью внешне, успешные люди. И в этом богатом районе они лишились денег на около 20 миллионов долларов. За 40 минут были вынесены товары оттуда, в темноте. То есть это означает, что даже люди законопослушные в этом мире, порядочные, они склонны нарушать законы. Каждый человек склонен нарушать закон, как нечто мешающее его свободе. Именно поэтому существует тюрьмы в обществе. Скажут, зачем они нужны, они зло приносят. Да, но есть люди, которые не воспринимают вообще никаких законов. И хотят жить по своим законам. Все имеют тенденцию к беззакону, все склонны к этому. Это и есть тенденция стать Богом, независимым от законов. Это положение Бога. Каждый хочет стать царем, видите, который никогда не сидит в тюрьме, а спускается иногда в тюрьму и награждает кого-то, или наказывает кого-то, он управляет всем этим. И нам очень хочется людям управлять этой материальной природой. Этому служит и наука, и политика. Это просто форма управления, контроля. Два рычага. Это деньги и, так сказать, власть, два рычага управления. Если вы не заинтересованы ни в деньгах, ни в власти, вас уже не смогут контролировать никто и обманывать. Все. Так можно освободиться от иллюзий. Поэтому глава называется «Совершенство отречения». Почему Арджуна освободился от иллюзий? Он освободился от привязанности. Он лишился славы, желания славы, желания денег или власти. Это интересно, но Арджуна – император мира вообще. Пятеро братьев, они управляли миром, были императорами. И для императора вообще свойственно иметь желание власти. Но он освободился от желания власти и уже действовал совершенно по другим мотивам в этом мире. Не ради собственной выгоды и власти, а ради того, чтобы принести удовольствие Кришне. Давихи Шугуна моя, мама моя, дурати. Невозможно, но если ты находишь контакт со мной, с Кришной, он говорит, тот управляет этим миром, ты освобождаешься. Арджуна таким образом освободился, участвуя в битве на Курукшетре. Еще один пример, чтобы понять, как это можно освободиться, даже сражаясь, участвуя в войне, как это может быть благом вообще. Пример Прабхупада дает хороший. Военное время, и вы солдат. Вы послушный, хороший солдат, храбрый солдат, умелый солдат. Поэтому вы совершаете подвиг какой-то. Большой подвиг, вы убиваете 50 с лишним человек, один. Сражаетесь, убиваете 50 с лишним человек. Руководство замечает это и награждает вас, видите, за убийство. Вас награждают отпуском и медалью. И вы идете на месяц в отпуск. И если вы приходите в отпуск и думаете, а неплохо, если я продлю вот этот отпуск. Если там за убийство 50 человек медали в месяц, если я тут могу убить больше вообще, тут легче это делать. Если я здесь убью еще 150, мне еще 1,5 месяца или 2-3 месяца добавят к отпуску. Но если вы это сделаете уже в мирное время, без санкции командования, вас накажут. Вас, так сказать, повесят за это уже преступление, видите? С одной стороны, вы освобождаетесь, выполняя долг перед Богом, а если вы делаете это для себя, для своей выгоды, вы наказываетесь. Вот оно, в чем иллюзия. Что даже если мы совершим большие героические поступки ради собственного блага, мы не получим настоящего блага, получим только наказание. Даже вегетарианская пища, Кришна говорит в Бхагавад-гите, является грехом, если вы ее сначала не предлагаете Богу, не освящаете. Вот интересно, видите? Даже при всех героических... А ведь мы видим много героев труда, героев народа и прочее. Есть люди, которые героический труд совершают. Но получают ли они благо от этого? Соответственно, Бхагавад-гита говорит, нет, только временное благо, небольшое, а потом их забывают. На самом деле они получают много страданий. Например, коммунисты в России, они устанавливали идею коммунизма путем жертв собственной жизни. Мы знаем, герои гражданской войны, революции. Мы помним, в Дальнем Востоке путешествовали по этим местам в детстве. Был такой поезд, «Орленок», для пионеров, комсомольцев. Вот весь поезд был набит школьниками, я там тоже был, помню, учился в школе. Этот «Орленок» ездил по местам славы, боевой славы гражданской войны на Дальнем Востоке. Хабаровск, Спасск, Дальний, там, Дальнереченск, Артем, Владивосток. Это там гражданская война как бы закончилась, там на Тихом океане, там Лазо. Лазо — это имя одного из героев гражданской войны. Его бросили в печь паровоза. Мы видели тот паровоз, нам рассказывали эту историю, как это было. То есть какие жертвы реальные люди совершали. Смотрите, там также был один из героев, фамилия была Дураков. Он известный герой именно гражданской войны, потому что он погиб также под пытками. Ему закрутили обруч на голове, пока череп не треснул, он пытали его. То есть человек выдерживал такие вещи и умирал. То есть люди шли на смерть, смотрите, ради идей. Герои, но, к сожалению, смотрите, результат, если бы они видели, какой будет результат, не знаю, что, как бы они действовали, в результате мы не удержали их идею, она не оказалась иллюзорной. Ну, есть причины на это, отдельный разговор, но это просто пример того героического вклада, как бы, человека, который находится сам в иллюзии. Потом Прабхупада говорил, этот мир подобен слепым, которых ведут тоже слепые лидеры. Они герои. Это факт, но они не обладают знаниями духовными. Поэтому слепой, картина Брейгеля есть, слепой идет. И он протягивает руку, и там еще огромная за ним идет толпа слепых. Но это их вождь, лидер, не верит ему, но они идут все в какой-то овраг, они должны упасть. То есть такое сравнение, что вождь в иллюзии, и все остальные в иллюзии, и результат, конечно же, будет плачевный, плохой, страдание. Поэтому, если мы видим, что страдания в нашей жизни увеличиваются, нужно знать, что какая-то иллюзия обманывает нас. То есть мы должны научиться правильному отношению к миру. Это наука взаимоотношений утрачена, в Гите говорится, но взаимоотношения с Богом прежде всего. Собственно говоря, все науки в мире есть, достаточно наук, только одна отсутствует, наука взаимоотношений. То есть мы давали вот семинар, тут лекцию «Наука взаимоотношений». Меня раскрыли это полностью, это очень глубокая тема, просто так... о чем-то поговорили с людьми, которые впервые хотели послушать что-то об этом. Обычно наука взаимоотношений не является чем-то научным уж слишком, ну просто, знаете, там, этикет какой-то, там, приятные слова, там, как вот мужу и жене общаться, как детей воспитывать. Но это очень-очень важная наука, самая главная наука. Если вы владеете наукой взаимоотношений, то вам все доступно, абсолютно все доступно, любая цель будет доступна. Если вы можете развивать в общении с людьми любовь и доверие, вы добьетесь чего угодно. Плюс еще мудрость и любая цель, пожалуйста. Потому что общество само будет помогать вам. В народных сказках это описывается очень-очень просто. Просто делайте добро всем, кого вы видите, и к вам это все вернется и поможет. Вы сами достигнете цели, даже не желая этого. Такие законы мира. Обязательно получите результат, даже не желая этого. Альтруисты всегда получают великий результат. И не думай даже о собственном благе. Альтруизм — это начало духовного представления в материальном мире, потому что там тоже есть все-таки какая-то выгода, слава, может быть, или личное счастье за счет этой отдачи, там даже есть какое-то наслаждение, эгоизм, элементы. Но это самое чистое сознание в материальном мире. Так же, как самая чистая любовь в этом мире — это любовь матери и сына. Она лишена даже похоти, она лишена даже какой-то грубой выгоды, потому что если сын плохо поступает по отношению к матери, мать все равно любит его, продолжает. Это некоторая уже святость, как мы видим, в материнстве, в отцовстве, в таких традициях. То есть здесь уже меньше иллюзий, видите, больше любви, но все равно какая-то выгода даже у матери должна быть, она надеется, что сын позаботится о ней в старости. То есть все равно это материальный мир, материальное сознание. Что касается Бога, то любовь к Богу самая чистая. Человек, который находится в совершенстве служения Богу, он лишается абсолютно всех материальных желаний, выгоды. Не путайте это с инфантильным сознанием. Нет. Он образован, разумен, он опытен. Арджуна — самый опытный воин на Курукшетре вот в этой ситуации. Самый сильный и опытный человек. Лучший лучник мира. Что творил Арджуна на Курукшетре, нам просто непостижимо его искусство воинское. Мог выпускать стрелы быстрее, чем современный скорострельный пулемет. Я не скажу, как он это делал, только. То есть есть специальное искусство, то есть лук, но стрелы были соединены с мантрами, с его определенной силой воина. Они вызывали иногда ядерный взрыв на Курукшетре. До сих пор ученые подтверждают, что там остатки ядерных взрывов на этой Курукшетре до сих пор. И возраст этого примерно 5000 лет как раз совпадает с Курукшетрой. То есть применялась брахмастра. Это ядерное оружие на санскрите, брахмастра. Сейчас оно известно как вот ядерное оружие на уровне атомов, которые работают. Вот расщепление ядра идет, полное сгорание. Это называлось брахмастра, вызывалось тонким способом, было управляемым. Вот Арджуна мог владеть не только брахмастрой, но даже пашупата астрой. Что брахмастра разрушит, может быть, город максимум. Но, может быть, если ее много, там континент какой-то пострадает, еще радиация, последствия. Но пашупата астра, знаете, что разрушает цепная реакция, всю Вселенную. Есть такое оружие, оно используется в конце Вселенной, в конце жизни Вселенной. То есть разрушает цепная реакция все, абсолютно любую стихию, даже эфир сворачивается. Это пашупата астра, оружие Шивы. И Арджуна имел его. Но он не пользовался, конечно. Но просто имел. Я говорю о его искусстве, о его доблести, о его именно, так сказать, уровне воина. То есть он не был каким-то неквалифицированным человеком, который не мог взять оружие в руках или испугался, просто увидев армию. Нет, он мог один уничтожить их людей, и даже времени не требовалось для этого, но он имел также человеческие принципы нравственности, никогда не употреблял это оружие на Курукшетре, которым не мог пользоваться противник, например. Это был Арджуна, великий преданный Кришны. И не хотел сражаться по одной причине, что он не хотел связываться, потому что это были родственники на той стороне. Он чувствовал сострадание, не мог понять, почему мы попали в такую ситуацию. Но Кришна объясняет, что даже твои родственники рано или поздно они умрут все. Так лучше пусть они умрут как герои, они сами этого хотят, они сами вызвали эту битву. Мы уже использовали все способы мира, и это невозможно. Война все равно будет. Враги этого хотят сами, ты не остановишь. Ты не должен отдавать мир Дурьотхане, это демон. Но он этот мир приведет в ад, поэтому отстаивай религиозные принципы, поскольку ты воин, твой долг это делать. Кто же это еще сделает, как не воины? Защитят ли, как бы, духовность человеческую? Сейчас не хватает этих духовных воинов в мире. Люди стали беспринципны и терпимы к порокам окружающих людей. Конечно, мы должны быть терпимы. Это правильно. Но только не к невежеству. Нужно распространять знания. Людей нужно освобождать от иллюзий. Один мудрец пришел к царю. Царь, кстати, у него народ, страна. И мудрец пришел сказать что-то очень важное. Мудрецы просто так не приходят к царям. Что-то очень важное, о чем царь забыл. Важно, от чего зависит все, так сказать, его население, все его подданные. И он говорит всего лишь одну фразу: «Дорогой царь». Он поднимает палец, чтобы внимание было, чтобы он слушал этот царь. Что перед ним мудрец, отшельник, которым цари поклонялись в прошлом. Они всегда указывали верное направление. Это люди были неподкупны, вне политики, они преследовали только общечеловеческие интересы. Он говорит: «О, царь, запомни, запомни, не забывай, что в этом мире счастья нет». Все, что он сказал, ушел. Это иллюзия. Если ты попадешь в эту иллюзию, ты исподанно перейдешь также в иллюзию какого-то рая. Нет. Это место долга, исполнение долга, место жертвы. Мы должны найти, так сказать, путь как жертвоприношение, себя принести в жертву высшим идеалам. Вот тогда ты будешь счастлив. в связи с высшим идеалом, ты будешь всегда счастлив. Но если ты просто здесь живешь ради материального счастья, ты придешь всех своих подданных в ад, на самом деле. Царь должен знать, что в этом мире счастья нет, не ищи его в этом мире. Но свяжи этот мир с высшим миром служением. Называется чистое, любовное, преданное служение Богу. Вот о чем говорил мудрец. И ушел, покинул царство. И царь понял, что имеет в виду этот человек. Что я забыл об этом, о главном. Я опустился на уровень желаний просто обычных людей, материальных желаний. Известно, что если народ бунтует, то нужно удовлетворить желания. Но все ли желания нужно удовлетворять народа? Нужно же удовлетворять желания до тех пор, пока все люди не деградируют. Есть какой-то предел, и царь должен знать эти пределы, как регулировать все это. Это при помощи знаний, не при помощи оружия или политики, или аппарата контроля КГБ, ФСБ, ЦРУ. Нет, так не получится. Это контроль знанием. То есть против невежества есть другое оружие. Знание. Вот что нужно распространять. И знания развеивают иллюзии. Например, есть туман. Кто может развеять туман? Опустился на весь город туман. Просто ждете, когда солнце взойдет. Солнце всходит, и туман рассеивается на глазах. Видите? Для солнца это никакая не проблема. Но для тех, кто находится под властью тумана, это невозможно. Также есть сознание Кришны, сознание Бога, которое мы получаем эту связь, иллюзия рассеивается. По-другому она непреодолима. Ночью, если солнца вообще нет, мы вообще ничего не видим. Много ли мы при помощи фонарика можем найти? Великая наука. Она исследует материальный мир при помощи фонариков. Высвечит одно место, открытие. Открытие сделали, видите. Другое место, еще одно открытие. Но как связать эти открытия, часто не знают. Что картина целого во тьме, солнца нет. Нет Кришны, нет источника всего. Он отсутствует в их восприятии, неосознанно. И поэтому они делают лишь фрагменты науки сейчас, много разных областей, направлений, но связать все в целом, в едино, никто, нет такого ученого, чтобы понять картину целого. Но как только солнце восходит, вы видите все без всяких усилий, без фонариков. Нужен фонарик, чтобы найти солнце. Фонарик. Солнце искать. Ночь вышел с фонариком. По небу. Боже, нигде нет солнца. Ищу уже всю ночь. Глупец. Когда солнце зайдет, ты фонарик не увидишь даже. Это тьма, которую ты освещаешь. Это часть тьмы вообще. Даже это не свет сравнение с солнцем. Там энергии-то никакой нет. То есть есть такая сила, смотрите, и человек должен быть связан с этой силой, которая раздает иллюзию. Иллюзия — это энергия Бога, как мы сказали, нужна высшая сила, превосходящая эту иллюзию. Поэтому его духовная энергия называется высшей, а материальная — низшей. То есть высшая может развеять низшую энергию, как туман. И вот мы можем найти прибежище высшей энергии. Стать под защиту воли Бога. То есть связь, йога. Йога значит связь с Богом. И благодаря этому можем избавиться от ложного самомнения или принижения и увидеть себя в истинном свете и мир тоже. Ну и поскольку у меня уже больше нет времени, то и вопросов тоже не будет, потому что мне нужно просто немедленно просто вылетать из Алтарна, иначе я опоздаю на поезд. Поэтому большое спасибо, Хари Кришна, извините за такую прямую лекцию.